Глава 12. Ирина открыла глаза. Осеннее солнце пробивалось сквозь щели между досками, закрывавшими небольшое окно почти под самым потолком. Кирпичные своды, обшарпанная стена с подтеками, грязный матрац прямо на полу, соломенная труха и песок. Тяжелая дверь с окошком. Чей-то стон? Нет, плач. «Слава тебе, Господи! Очнулась, родимая!» Незнакомый голос. Добрые, окруженные сеткой мелких морщин, глаза пожилой женщины в черном платке. «Уж я и не чаяла. Третий день поди лежишь». Ирина попыталась приподняться. Плечо отозвалось тупой болью. «Где я?» Не узнала свой голос, глухой и надтреснутый. «Как где, милая?» «В тюрьме, известно где. Третий день в беспамятстве лежишь. Уж думала, и не очнешься. Да ты лежи-лежи, не вставай. Рана у тебя на плече не зажила еще. В первую ночь такой жар был, думала... представишься. Слава Богу, 2 дня доктор тут с нами был. Добрый. Кабы не он, так эти ироды тебя б вынесли да закопали. А он не дал. Самого-то на медне в вечеру увели, так и не возвертался еще. Не замучили б нечестивцы. Дай Бог, чтоб на волю отпустили». Перекрестилась. «Тебя как звать-то?»
«Ирина».
Собственное имя показалось чужим.
«Ну и слава Богу».
Женщина снова перекрестилась.
«А то, как бы померла раба Божья, так я бы и не знал, за кого молиться. А меня Дарьей назвали». Батюшка у нас в станице, который крестил, сказал, имя персидское «море» означает. А я море-то отродясь и не видала. И не увижу, поди. Какое оно? Говорили, лазоревое да просторное, и вода соленая. И как-то воды много, и вся соленая. Чудно. Эх, кабы разок глянуть!»
Ирина, с трудом приподняв голову, огляделась. Огромный подвал был полон людей. Мужчины и женщины все вместе. «А где же Ники?» Она прикрыла глаза, мучительно стараясь восстановить события, с трудом, как бусинки, нанизывая их на тонкую нить памяти. Москва, вокзал в Твери, чернобородый с пятном на щеке, пьяные солдаты, убивающие старика на перроне, Балагоя, растерянное лицо Ники за вагонным окном, штабеля шпал чернобородый, пьяные матросы, солдаты, удар, боль в плече, вспышки ружейных стволов, тело Ники, сотрясаемое предсмертной судорогой, и лица... спокойные, с равнодушными, пустыми глазами. «Ники больше нет», — вдруг поняла она. «И больше не будет. Никогда». Самое страшное слово из всех существующих на свете. Страшное, на каком бы языке оно ни произносилось. Слово «убийца». Как топор в руках палача. За мгновение, которое остается до смерти, можно успеть лишь выдохнуть его. Сдавило горло, дрогнули губы, но слез не было. Только вопрос, обжигающий воспаленный мозг. За что?
«Заговорил я тебя, поди», — донесся до нее голос Дарьи. «Ты, слышь, не серчай». «Лучше помолись. От разговора жизнь возвращается, а от молитвы — силы. У меня и образок имеется, Пресвятая Богородица.
Дарья извлекла из-под одежды маленькую иконку, перекрестилась и приложилась к ней губами. Ирина отрицательно покачала головой.
— Ну, не хочешь, как хочешь. Полежи. Тебе, коли надо, у нас все бабьи удобства вон там, за занавеской,
— указала она рукой на перегораживающую дальний угол холстину. Ирина кивнула и прикрыла глаза. Подвал, похожий на склад, на скорую руку приспособленный под тюрьму, был переполнен. Каждый день сюда приводили все новых несчастных, видимо, пассажиров очередного подошедшего поезда, задержанных при революционном досмотре на перроне. Верными признаками прибытия очередного поезда были паровозный гудок, гомон, отчаянные крики и сухие хлопки винтовочных выстрелов, доносившиеся со стороны станции. Задержанные были в основном люди, прилично одетые, державшиеся с достоинством, считавшие случившееся простым недоразумением, которое вскоре должно разрешиться. Кого-то, как правило, мешочников почти сразу уводили на допрос, и мало кто из них возвращался обратно. Некоторые же, к их числу относилась и Ирина, сидели здесь уже больше недели, словно были забыты организаторами конвейера по переработке человеческого материала. Те же, кого приводили после допроса, были в большинстве своем подавлены и молчаливы, будто столкнулись с чем-то необъяснимым, пугающим, выходящим за рамки нормального человеческого восприятия. По ночам Ирина старалась не спать. Мучили кошмары, поэтому невольно слышала то, о чем тихо переговаривались обитатели душного подвала. До ее обострившегося слуха доносились еле слышные перешептывания мужчин. «Если б били, физическую боль легче перенести, чем нравственную. Им же непременно унизить надо. Не понимаю, ради чего мучают. Деньги, драгоценности, удовольствие ради, сорвавшиеся с цепи голодные псы. Говорят, они к себе какого-то китайца пригласили, специалиста по пыткам. Теперь у нас по ночам, можно сказать, тень маркиза де Сада бродит. Честь — это последнее, что у нас осталось». Ирину удивляло поведение мужчин, волей судьбы оказавшихся ее сокамерниками. Многие из них испытывали неловкость и смущение друг перед другом, особенно перед женщинами за происходящее. Они были похожи на хозяев, которые пригласили гостей, но перед самым их приходом вдруг разом лишились приготовленных угощений, посуды, чистой одежды, да, собственно, и самого дома, и потому растеряны и огорчены, но стараются всеми силами не показать вида, как и положено, настоящим хозяевам. Утром задержанным полагался кофе. Еле окрашенная в коричневатый цвет тепловатая вода, и, возможно, потому что вода эта часто была не окрашена вовсе, кофе вскоре переименовали в кипяток. На обед и ужин суп, которым называлась серая слегка подсоленная водичка, наваренная на небольшом количестве картофелин, настолько плохо промытых, что в проржавевших мисках на дне оставался слой земли. Ирина, несмотря на причитание сердобольной Дарьи, предпочла не есть вовсе, нежели питаться тем, что им приносили. Пила только воду. Лежа на набитом соломенной трухой грязном матраце, она прислушалась к себе и поняла: чувство голода, мучившее уже несколько дней, ушло. В голове появилась удивительная ясность, все чувства обострились, и она с удивлением обнаружила, что даже серый цвет полумраке подвала имеют оттенки не менее ясные и яркие, чем живые цвета. Это открытие поразило ее, всегда считавшую, что серый цвет — это и не цвет вовсе, а всего лишь случайное смешение черного и белого. Загремел засов, тяжелая дубовая дверь со скрипом открылась, и в подвал вошел высокий, похожий на чахоточного солдат с винтовкой в руке, внимательно оглядевший задержанных. «Ай, ты!» — ткнул он пальцем в сторону Ирины. «Ну что, очухалась? Давай на выход!» — прохрипел он со странным акцентом, медленно, как будто по слогам, проговаривая слова. Ирина резко поднялась и тут же, покачнувшись, ухватилась за стену. «Ну, быстро, быстро!» — солдат строго кашлянул. «На выход, говорю! Руки! Руки за спину!»
«Иди, голубушка, иди, храни тебя Господь!» — проговорила Дарья и торопливо перекрестила ее вслед.
Ирина шла по длинному каменному коридору, почти беззвучно шепча:
«Явися мне, милосердце, святые ангели, Господень, хранитель мой, не отлучайся от меня».
Кабинет дознавателя находился в самом конце коридора. Караульный постучал в дверь.
«Заводи!»
— послышался глухой хрипловатый голос. За массивным деревянным столом, освещенным настольной лампой, сидел мужчина, сосредоточенно изучающий какую-то бумагу. Его лицо оставалось в тени. Ирина огляделась. Книжный шкаф, придвинутый торцом к стене, разгораживал помещение на две части. За ним виднелась металлическая кровать, застеленная шелковым покрывалом с китайскими драконами и цветами. Это домашнее уютное розовое покрывало, такое нелепое здесь, показалось ей знаком из прошлой жизни, тоненькой ниточкой, уцепившись за которую ей непременно удастся выбраться из нынешнего кошмара. Она почувствовала себя уверенней. Главное — вырваться отсюда. Об остальном будет думать после.
«Проходи, гражданка, садись», — не поднимая головы, приказал дознаватель.
Ирина подошла ближе и опустилась на стул, который, внезапно качнувшись, опрокинулся на бок.
«О, не могу!» — загоготал мужчина. «Это у нас специальный стул, ну, со сломанной ножкой. Каждый раз так веселюсь, силы моей нету».
Неожиданно для себя, оказавшаяся на полу, Ирина поспешно поднялась, потирая ушибленный локоть. Она стояла и молча смотрела на него. «Это не унизило меня, это унизило его. Меня ничто не может унизить, я просто должна отсюда выбраться», — думала она, закусив дрожащие губы и крепко сцепив пальцы рук, чтобы не влепить пощечину гогочущему негодяю.
«А ну-ка, ну-ка!»
Дознаватель поднялся из-за стола и, обойдя его, подошел к Ирине.
«Фу ты, ну ты! Кажись, видал я эти злые глазки. Ну, да и впрямь личка мне это знакомая. Ну-ка, ну-ка, покажись, сука!»
Он приподнял настольную лампу, направив ее прямо в лицо Ирине. Свет больно ударил по глазам, привыкшим к полумраку. Она тоже узнала его. Непропорционально маленькая голова на крупном теле, пухлые похотливые губы, раздвоенный взгляд колючих глаз — только теперь он в кожаной куртке и начищенных хромовых сапогах. Они уже встречались однажды. Кажется, тогда косоглазый обещал добраться до ее тела. Как же его зовут? Впрочем, какое это имеет значение? От этого только хуже. Ей захотелось плакать. просто опуститься на пол и завыть по бабье от безысходности и тоски по любимому мужу, убитому прямо на ее глазах, по себе, которую, конечно же, теперь в лучшем случае тоже убьют, по своему прошлому и уже не своему будущему.
«Мадам, какая встреча! Узнала? Ну?»
Дознаватель, приблизившись почти вплотную, обдал несвежим дыханием и, крепко схватив ее руку, прижал к своему животу, медленно опуская ниже.
«Местечко-то это помнишь, но по нему, мадам, бить нехорошо, к тому ж лежачего. Его теперь тебе жалеть придется, но что молчишь? Скажи, осчастлив, сука!»
Ирина с отвращением выдернула руку. Дознаватель поспешно отошел на шаг, нащупывая кобуру револьвера.
«Снова драться будешь? Или попросишь чего? Ну, лучше попроси меня по-хорошему. А то, коли не я, так солдаты из охраны, которые прямо с фронта. Но 2 года к женскому телу не прикасались».
Недобро ухмыльнулся он, присел на край стола и, достав папиросу из серебряного портсигара, закурил, продолжая разглядывать Ирину.
«Только чумазая ты какая, но прям шлюха подзаборная. На кой хрен ты мне такая сдалась? Глянь в зеркало на себя, ну!»
Ткнул, показал указательным пальцем ей за спину. Ирина невольно обернулась. На стене за ее спиной висело огромное заляпанное зеркало в резной позолоченной раме. В нем отразилась незнакомая женщина. Грязные перепутанные волосы, лицо, перепачканное то ли сажей, то ли паровозной гарью, ссадина на лбу, потрескавшиеся губы. Только глаза показались знакомыми, хотя и были похожи на глаза затравленного маленького зверька, которого вот-вот пристрелит стоящий рядом охотник.
«Ну что порешила? Со мной или с солдатами? Коли сумеешь угодить, может, и отпущу. Но потом...»
Дознаватель затушил папиросу в стакане.
«Ну так что порешила?»
«Мой центр отступает, мой правый фланг отходит, положение превосходное, буду атаковать!»
Словно откуда-то издалека донесся голос мужа. Ирина, надменно подняв голову, медленно повернулась.
«Что скажу? Осчастливлю я тебя, если слово дашь, что отпустишь».
Косоглазый, недоверчиво глядя на нее, слегка кивнул. Ирина продолжила.
«Значит так. Для начала мне нужно принять ванну, переодеться и поесть».
Ей стало весело от собственной наглости.
«Моюсь я, естественно, с мылом. Кушать предпочитаю что-нибудь легкое, водку не пью. Место подбери, не здесь же», — она повела плечом. «Да, чуть не забыла. Одежду я ношу простую, но изысканную. Найти сможешь что-нибудь приличное?»
Дознаватель молчал, поигрывая застежкой кобуры. На его лице не было никакого выражения.
«Наверное, так смотрят бараны», — подумала Ирина.
«Караульный!» —
крикнул он в сторону двери, из-за которой через мгновение появилась голова солдата.
«Нужно чего, гражданин начальник?»
Дознаватель поморщился.
«Сколько разов повторять тебе, не гражданин, а товарищ! Мы теперь ча, но кто против эксплуататоров за победу мировой революции борется? Все товарищи, понял? Уводи дамочку!»
— скомандовал он, еще раз окинув Ирину недобрым изучающим взглядом. Она повернулась к двери. Отражение в зеркале посмотрело на нее с нескрываемым интересом. Ей показалось, что сейчас сзади может прозвучать выстрел. Прямо держа спину, медленно направилась к выходу из кабинета. Выстрела не последовало. «Значит, все еще впереди», — подумала она. «Положение превосходное. Буду атаковать». Беззвучно прошептали ее пересохшие губы.
«Эй, караульный! Гляди, там у меня по дороге не балуй!» — раздался сзади голос дознавателя. «Сегодня я подозреваемую снова допрашивать буду».
Вечером за ней пришли двое солдат. Один уже знакомый чахоточный со странным акцентом, другой в длинной, не по росту шинели, в полумраке подвала показался немного растерянным, очевидно, был новеньким. По темному коридору ее вывели во двор, затем через калитку на улицу. Ирина жадно с наслаждением вдохнула пьяняще свежий, полный неведомых раньше запахов, морозный воздух. Уже смеркалось. Кружил легкий снег. Долетая до земли, он таял и, смешиваясь с грязью, толстым слоем, покрывавший деревянный настил для прохожих, проложенный вдоль улочки, навевал тоскливые мысли, что так теперь будет всегда. Слякоть, мерзость, лужи, по краям прихваченные морозцем, в которых, как в зеркалах, разбросанных чьей-то нерадивой рукой, отражалось серое небо безысходности. Перебросившись несколькими словами с караульным у входа, солдаты ввели Ирину в добротный двухэтажный, видимо, купеческий дом с колоннами, окрашенный в желтый цвет, и провели в гостиную. Чахоточный, гулко топая сапогами по деревянной лестнице, поднялся на второй этаж. Ирина осмотрелась. На стенах картины, на буфете какие-то безделушки, пахнет едой и еле уловимым дымком от растопленной печи. Казалось, хозяева только что вышли на минутку, оставив все на своих местах, но вот возвращаться почему-то раздумали. На втором этаже послышался кашель, снова забухали сапоги по лестнице. Спустившись, чахоточный приблизился к Ирине, с интересом осмотрел ее с головы до ног и, скривив тонкие губы в ухмылке, подтолкнул к лестнице. «Пойди туда, тебя ждут. Давай, быстро!» Поднявшись наверх, Ирина перешагнула порог жарко натопленной комнаты, судя по большой кровати с балдахином, спальни. Навстречу с радушной улыбкой двинулась дородная женщина в цветастом платье, окинувшая Ирину цепким оценивающим взглядом. — Ты что ли, Ириной, будешь сердешная? — Я. Обернувшись на стук двери, увидела, что их оставили одних. — Вот ты хорошо. Давай, милая. Одежку-то свою старую сымай, да вон в угол складывай. А я тебе ванну уже спроворила. Пойду воду проведаю, чтоб не простыла. Давно стоит, от тебя дожидается. Тяжело дыша, она скрылась за дверью в соседнюю комнату и через мгновение вернулась с большой простыней. Быстро сняв перепачканную одежду под внимательным взглядом хозяйки, Ирина, замотавшись в простыню, вошла в дверь с витражным стеклом, остановилась перед небольшой ванной на маленьких изогнутых ножках, стоящей на полу из розовых плиток, и, сбросив простыню, опустилась в теплую воду. Блаженно прикрыла глаза, слыша над собой непрерывное воркование женщины. «Вот какая барынька-то у нас раскрасавица! Вот какая расчудесная!» Словно сквозь сон чувствовала, как мягкая нежная губка с ароматной пеной скользит по исхудавшему измученному телу. Она не могла избавиться от ощущения нереальности происходящего, и когда ей деревянным гребнем расчесывали волосы, и когда переодевали в пришедшиеся почти в пору длинные платья из тонкой серой шерсти, и когда сажали к столу, на котором были расставлены тарелки со свежеиспеченным хлебом, нежным салом, горячей дымящейся картошкой с подсолнечным маслом и солеными огурцами. «Выпьешь стопочку?» — спросила хозяйка, выставляя на стол бутыль с желтоватой жидкостью. «Ты, девка, не робей. Глотни для успокоения души, коль впервой такое. Очень даже помогает». Ирина помотала головой, не в силах оторваться от еды. «Ну, не хошь, как хошь, а я глотну». Женщина с удовольствием выпила, откусила хрустящий огурец и тут же налила еще. «Платье, гляжу, в пору тебе, хозяйкиной дочки это». «А хозяева-то где?» Ирина положила себе еще картофелину. «Известное дело, где?» Женщина опустила глаза. «Где все? То ли они есть, то ли нет. Пропали на той неделе. Твой-то к ним с бумагой пришел от новой власти, чтоб освободили дом, а они воспротивились. А ему слову поперек не скажи, дюже злой, ох, грехи наши тяжкие!» Тяжело вздохнула и подняла помутневшие глаза на Ирину. «Волос-то глянь, почитай, совсем высохли. Поди, сердешное, к зеркалу забери их, как тебе надобно. Я-то неладная в этом. Пойду, что ли, самовар проверю, закипел ли». Тяжело поднялась с места и вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Ирина быстро подошла к окну. «Не очень высоко. Только надо бы найти верхнюю одежду. В таком платье и туфельках далеко не убежишь. А, впрочем, не все ли равно. Главное — выбраться отсюда». Дернула оконную раму, которая со скрипом поддалась, и тут же натолкнулась глазами на караульного с винтовкой, выглянувшего из-под навеса у входной двери. Отпрянув от окна, подошла к туалетному столику с большим зеркалом, подобрала волосы, закрепив их лежавшими рядом длинными металлическими шпильками, и прислушалась. Показалось, что скрипнула лестничная ступенька, затем половица. Дверь медленно приоткрылась. В зеркальном отражении появилась фигура дознавателя. Он осторожно приближался, не сводя с нее глаз. Не поворачивая головы, дрогнувшими пальцами принялась поправлять шпильки, незаметно достав одну и зажав ее в руке. Неожиданно спокойно подумала: «А вот и моя смерть. Ничем другим это быть не может».
«Красивая!»
— услышала за спиной вкрадчивый голос и почувствовала терпкий запах одеколона.
«Я знаю», — спокойно ответила и повернулась. «И что дальше?»
«Дальше?»
— он смерил ее взглядом с ног до головы, облизнув губы, плотоядно втянул воздух и сделал полшага вперед.
«Дальше ты разденешься и ляжешь, ну, на кровати».
Шпилька в ладони, словно змея, приготовилась к укусу. Косоглазый остановился в нерешительности.
«Да ты это, ну, не балуй. Спать будешь до утра».
Рот растянулся в неожиданной усмешке, обнажив крупные желтоватые зубы.
«8 обещались дать поезд до Петрограда. С тобой поедет наш человек, у него, бумаги для революционного комитета. Человек наш тебя не обидит и другим не даст. Так что завтра дома будешь. Гляжу, удивлена.
Ухмыльнулся, глядя на ее окаменевшее лицо.
Уговор дороже денег. Уж дюже понравилась ты мне. Решил тебя на волю.
Прищурился.
Аристократка. Отсюда бежать не думай. Дом под охраной. Не ровен час пристрелят. Ну?
Снова окинул ее взглядом.
Прощевайте, сударыня. Так что пошел я.
Перед дверью оглянулся, посмотрев на нее долгим взглядом, словно прощаясь.
Услышав, как хлопнула дверь на улицу, Ирина бессильно опустилась на кровать. В голове никак не укладывалось, что она могла так ошибаться, что этот человек, который, думалось, должен был непременно отплатить ей, оказался лучше, чем можно было ожидать. Не раздеваясь, легла на кровать, прикрыв ноги краем одеяла. Мягкая перина ласково приняла тело. До самого рассвета Ирина пролежала в полудреме, крепко сжимая в руке кажущуюся спасительной шпильку. Обостренный слух был готов среагировать на любой шорох, но в доме было тихо. Когда первые лучи блеклого солнца, разорвав ночную темноту, осветили оконный проем, она расслабилась, потеряв шпильку где-то между складками шелкового одеяла. Уже засыпая, почувствовала, будто кто-то смотрит на нее. Но взгляд этот не таил угрозы. Она не услышала звука приоткрывшейся двери и не успела даже вскрикнуть, когда мужское тело всей тяжестью навалилось ей на ноги, а кто-то, придушив ее подушкой, накрепко притянул веревкой руки к спинке кровати. Влажные перегарные губы впились в приоткрытый рот, не давая ни вздохнуть, ни крикнуть. Связанные над головой кисти рук бессильно трепетали и бились, словно крылья пойманной птицы. Край платья резкими рывками с треском неумолимо пополз вверх.
«Уговор дороже денег!» —
в знакомом голосе звучало торжество победителя.
«Ты что ж, сучка, думала, я тебя отмою, накормлю и просто так отпущу, но думала, перехитришь!»
Наконец появилась возможность дышать.
«Нет, сначала я тебя сам, со всей революционной ненавистью...»
«Как же я позволила себе уснуть?»
«За прошлый раз, а потом товарищам своим на утеху отдам».
Его колени давили, раздвигая ей ноги.
«Пусть порадуются! Вашу буржуйскую кровь нашей трудовой поразбавят!»
Сознание стало спасительно уходить. Последнее, что она услышала и почувствовала, — странный хруст, хрип и что-то теплое, разливающееся по груди.
Дождь. Капли на лице.
«Ирина! Ирина, очнитесь же! Да очнитесь, наконец!» Сознание возвращалось неохотно. «Почему здесь дождь? Голос, кто-то зовет меня по имени. Лицо, какие голубые глаза.
Ирина, ну, слава богу! Штык длинный, вы в крови. Я испугался, что вас тоже убил».
«Какой штык?» — проговорила с трудом. «Кто вы?»
«Надо быстро уходить. Вы что, не узнаете меня? Я Алексей, сын Анны Поликарповны».
«Алеша», — заставила себя поднять голову, —
«откуда вы здесь?»
«Неважно». Он поставил на стол полупустой графин с водой и помог ей сесть на кровати.
«Надо уходить. Через час смена караула, а через полчаса должен быть поезд, воинский эшелон. Надо успеть. Вот шинели, валенки. Надевайте скорее. Ничего, коли велики, теплее будет».
Ирина с трудом встала и, сделав шаг,
споткнулась о лежащее на полу лицом вниз тело с кровавым пятном на спине. Она все вспомнила. Косоглазый. Почувствовала приступ тошноты, отвернулась, осторожно перешагнула, опираясь на руку Алёши, засунула ноги в валенки и запахнула заботливо наброшенную им шинель. На лестнице, раскинув руки лицом вниз, лежал чахоточный. Прошла, прижавшись к стене. Из-за запертой двери чулана под лестницей слышались причитания и тихое всхлипывание. Вопросительно посмотрела на Алёшу. «Ничего с ней не станется, пущай посидит», — спокойно проговорил тот, легонько подталкивая Ирину к выходу. К вокзалу шли молча, настороженно поглядывая по сторонам. Алёша держал в одной руке винтовку, другой бережно поддерживал ослабевшую Ирину. Воинский эшелон пришел вовремя. Переговорив с кем-то, Алёша помог ей забраться в товарный вагон. Молчали всю дорогу до Петрограда, сидя друг напротив друга на пустых оружейных ящиках. Ирина спрятала лицо, подняв воротник шинели. Эшелон остановился, не доехав полверсты до перрона вокзала. Ждать не стали. «На вокзале точно патрули, а, как говаривает моя матушка, береженного Бог бережет», — с улыбкой произнес Алёша, помогая Ирине выпрыгнуть из вагона на пути, присыпанные белым нарядным снежком. Они молча стояли у подъезда ее дома, словно заканчивая свой молчаливый диалог. «Спаси вас Бог, Алёша. Вы мой ангел-хранитель». Ирина прикоснулась губами к его щеке. «Может, я и хранитель, да только с сегодняшнего утра уже не ангел», — смутился он, печально глядя на нее небесно-голубыми глазами. «Кто знает, Алёша? Может быть, именно так должен вести себя белый ангел, когда встречается с нечистью?»